Мы собрались сегодня во имя всесильного Бога Израилева, по слову Его. Все, что Он заповедал для нас в слове Своем, все во благо для человека. И даже если мы чего-то не понимаем и не можем сегодня еще это объяснить себе, то это не значит, что это не так. Бог все мудро усмотрел, все устроил и все это сделал для человека, чтобы человек мог жить в шаломе в этом мире, царствуя над этим миром, который сотворил Всевышний и дал его человеку. Мы стоим накануне Рош-Хадеш 2-12 месяца. Очень непростого месяца, если смотреть духовное содержание этого месяца. И поэтому нам сегодня очень нужно получить это обновление, получить это наполнение Его силой, Его истиной, чтобы пройти это время без потерь, с духовной победой. Я уже говорил, что это время, по крайней мере, первая половина этого месяца будет иметь очень большой такой эмоциональный фон. Страсти человеческой души будут переливать через край. И это касается не только верующих людей, всех людей. Духовная погода такая. Вот вы посмотрите на Писание, что происходило в это время. Злобный Аман бросает жребий, чтобы уничтожить Божий народ. И выпадает на 13-й день 12-го месяца. А в итоге получилось все наоборот. Злобного Амана повесили на том дереве, которое он приготовил для Мордыхая. Месяц, который накануне, если смотреть на те события, которые происходили в Египте, это время девятой казни. Нигде в Торе не указано, в какие именно месяцы и дни происходили эти казни, но традиция говорит, что каждая казнь примерно длилась месяц. То есть было время, когда объявлялась эта казнь, потом наступало время этой казни, и потом дальше как бы было время осмысления того, что произошло, и потом начиналась следующая казнь. Так вот, 12-й месяц, это как раз время девятой казни, казни тьмы. И мы знаем, что в это время погублен был весь Божий народ, который не захотел выходить из Египта, который решил остаться в Египте и быть так же, как египтяне. То есть, когда мы смотрим на вот этот фон, духовную атмосферу этого месяца, мы видим, что очень непростое время для Божьего народа. С одной стороны, его хотят погубить, с другой стороны, его проверяют, а захочет ли он выходить из той тесноты, в которой он сейчас находится, на простор новой стоянки, потому что слово говорит, что мы каждый год должны выходить из Египта, из той тесноты, в которой мы находимся сейчас. И вот это время, месяц Адар, 12-й месяц, он как раз и показывает нам вот ту тесноту, из которой нам надо выходить. Вы посмотрите на то, что происходит в вашей жизни вот сейчас, что происходило до этого, и что сейчас, и что будет происходить в ближайшее время. Посмотрите на это не глазами своей души, которая страдает, мучается, держится за свое, а глазами этого внутреннего духовного человека, нового творения. И постарайтесь понять, чего хочет от вас Всевышний. Это как раз то, вот та теснота, которую вы переживаете сейчас. Это как раз то, от чего Всевышний хочет освободить каждого из нас. И каждый проходит свою тесноту. Поэтому очень важный месяц. Да все дни непростые, все дни нужные и важные. Но этот месяц, определяющий для нас, показывающий то направление, куда нам, каждому из нас, выходить. Из какой тесноты, в какой простор. И мы уже говорили, что если мы к первому числу первого месяца не определяемся, с этой теснотой, не принимаем для себя решения, откуда мы будем выходить, то весь год пройдет впустую. Мы будем ходить по кругу, и никакого духовного роста не произойдет. Если же мы примем решение выходить, то знайте, что давление увеличится духовное именно в этом месте для каждого из нас, чтобы проверить нас, насколько мы тверды в этом решении. А этот выход для нас, он определяется именно вот этим нашим решением. Умереть для себя, чтобы жить для Бога. Именно здесь вот, если мы умираем для себя, то тогда уже никакая теснота, никакое давление, ничто нас не может поколебать, ничто нас не может взволновать, ничто нас не может вывести из духовного шалома, поскольку если я умер уже там, то закон меня там уже не судит, как говорит Павел. Ну вот так коротко о месяце, через который нам нужно пройти, и это, в общем-то, месяц радостный, потому что все враги, которые хотели нас повесить на том дереве, которое приготовили, я имею в виду врагов нашей души, мы не воюем против плоти и крови, у нас вокруг нас нет врагов. Все враги живут в нашей душе, и это враги, которые выступают против воли Всевышнего. И самый первый враг, вы знаете, который, как бы я его назвал, это своеволие. Это вот та нечистота, которая вошла в человека с того момента Эдемского сада, когда змей начал шептать Хаве, а подлинно ли сказал Всевышний, вот так надо делать. И вот это вот сомнение, вот это вот своеволие, типа, ну я знаю, что там написано, но я тоже умный. Я знаю, что для меня лучше. И вот это вот как раз то, что губит человека. Если у нас нет этого доверия тому слову, которое дал Всевышний, а мы знаем, что он любовь, мы знаем, что от него ничего плохого изойти не может, то тогда вот этот враг души человеческой, он будет продолжать действовать. Он будет действовать до тех пор, пока ты не примешь внутри себя решение и не скажешь, и себе, и этому врагу. Знаешь, вот я верю, что то слово, которое дал Всевышний своему народу через Моисея, через пророков, и в конце провозгласил через Сына Своего, это истина. Это истина, которая делает меня свободным. Это истина, которая устрояет во мне храм Бога. И неважно, все я понимаю там или еще не все, я знаю, что для меня это святое. Я к этому относиться буду, как к святому. Если человек встал на такую платформу, на такой краеугольный камень, я бы сказал, то уже никакой нахаш не сможет усомнить вас, так это или не так. У вас есть помазание, которое внутри вас, которое учит вас. И это большой дар, это залог Всевышнего для каждого из нас. Чтобы нам, даже если нам что-то не ясно, мы можем спрашивать у автора этих писаний, чтобы он разъяснил. И будут приходить ответы. Может, и не сразу. Потому что иногда для того, чтобы увидеть, нужно что-то отрезать в себе. Поэтому, чем чище наши сосуды, тем легче восприятие той реальности, которую Всевышний нам хочет открыть. А для того, чтобы нам получать эти откровения, нам надо очищать наши сосуды. Это к тому, если кому не нравится слово «обрезаться», очищаться. Да? Поблагодарим Всевышнего за праздничные времена, за этот день, который Он усмотрел для нас. Праздник Новомесяча Он тоже усмотрел для нас. Сегодня мы читали по календарю «Премудрости Сираха», 7 стих и дальше написано, почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца. Они разделены премудростью Господа. Он отличил времена и празднества. Некоторые из них Он возвысил и осветил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. Мы сегодня днем разбирали, продолжали разбирать послание Галатам, и там в 4 главе Павел пишет: «Боюсь я за вас, наблюдая эти дни, времена, годы». Если смотреть по контексту, вот я так понимаю, что речь не идет о языческих праздниках, типа там Лига, Рождество Христово там. Он конкретно говорит, он говорит о субботних днях, он говорит о временах праздника Регалим, когда надо было идти на поклонение Всевышнему в Иерусалим, на праздники Господне. Он говорит о годах, седьмых годах, о юбилейных. И когда читаешь это и не знаешь Павла, не знаешь Тору, начинаешь задумываться, неужели здесь Павел говорит о том, что это ничего уже не нужно? И тогда возникает вопрос, а почему же он так торопится в Иерусалим для того, чтобы там встретить Песах? Возникает вопрос, а почему же он говорит, что уже можно кушать, ибо время Йом-Кипур уже прошло? То есть, о чем говорит Павел? Вообще, что его беспокоит? Он пришел к Галатам, он проповедовал им истинное Писание. Он проповедовал им Машиаха, которого, не приняв, получили вот эту нерукотворную скинию в свои сердца. Дух Божий наполнил эти сердца, и Дух Божий теперь должен вести их через Писание и устраивать в них вот эту обитель для Бога. И приходят некоторые иудеи и говорят: знаете, вам надо обрезаться, чтобы спастись, иначе вы не спасетесь. Это все хорошо, но вот вам надо обрезаться. Ну, эти галаты, они, как Алекс говорил, приходят иудеи в кипе, стали там, все, авторитет. Если говорят, и не один, так надо обрезаться. И Павел возмущается. Вообще, то учение, которое Всевышний дает через Павла, это уникальное учение. Смотрите, его гнали и в Иудее. Его гнали среди язычников тоже. Везде его гнали, потому что не понимали. О чем говорит Павел? Говорит ли Павел о том, что надо теперь перестать праздновать Шаббат? Говорит ли Павел о том, что нужно перестать праздновать праздники Новомесяча? Да нет. Он говорит о том, что, о чем говорит Исаия. Если ваши сердца переполнены неправдой, нечистотой, то вы можете приносить мне тысячи жертв, это не для меня. И Павел об этом же говорит. Вы начали хорошо идти, вы начали устроять в своих сердцах скинию, устроять из себя дом духовный. А вы знаете, устроять из себя дом духовный очень нелегко, потому что душа все время хочет своего. И нужно противостать этому. А противостать этому можно только взяв слово и приняв это слово, и сказав в душе: знаешь, дорогая, утишься на ложе своем. Вот Всевышний сказал так, мы так будем делать, пусть это принесет тебе радость. Иешуа говорит: научитесь от меня, я кроток и смирен. Он слово. Я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим. Вот когда душа научится этой кротости и смирению. Автор послания евреев пишет в 5 главе, 13 и 14 стих, смотрите: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. А твердая пища свойственна совершенным, у которым чувства, навыкам, приучены к различению добра и зла». Вот это научение чувств, различению добра и зла, навыкам, это непростой процесс. Это как раз вот это обуздывание, это обрезание желаний нашей души. И когда и раз, и два, и три она хочет своего. Про Иешуа тоже сказано: хотя он и сын, но страданиями навык послушанию. Непростой процесс. Непростой. Поэтому вот если все сложить вместе, то что для нас главное? Что для нас главное каждый день и вот в этот месяц, который мы сегодня благословляем и празднуем начало этого месяца? Самое главное – сохранить в себе присутствие Всевышнего. Если мы способны ходить в присутствии Всевышнего, то никакой Амалек, никакой Аман, никакой враг не сможет к нам приблизиться. Поэтому наша задача – заботиться именно об этом. А первый, кто мешает присутствию Всевышнего в наших сердцах – это наша душа, которая проявляет недовольство, раздражение, гнев, обиду. Поэтому я так много говорил об этом эмоциональном фоне, который будет сопровождать нас в этот месяц. Но вы должны понимать, что когда Всевышний в нас, а благослава на нас, шехина на нас, никакой враг, ничего не приблизится к тебе. Только смотреть будешь глазами своими. Вот это главное. И наша задача сегодня в этом укрепиться, этим наполниться и в этом устоять. Я когда молился перед Всевышним, слушал, что Он хочет говорить сегодня своему народу. Мне пришло в духе 6 глава Михея, 8 стих, где написано: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Адонай? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». И когда я думал о том, что же я могу вам сказать в отношении этого стиха, чего же от нас требует Господь и как нам в этом пребывать, я понял, что я проповедовать сегодня вам не буду. Я просто прочитаю вам одну книгу, которая есть в апокрифах Танаха. Книга Товии. Не знаю, читали вы ее или нет, но я думаю, что эта книга поможет нам увидеть, что значит смиренно-мудренно ходить перед Богом. Причем речь идет о человеке, который ассирийским царем был уведен в Ассирию, в Ниневию, известную вам по книге Ионы. Речь идет о человеке, который из колена Нефалима жил в Галилее. И несмотря на то, что многие его соплеменники поклонялись идолам, он хранил веру своих отцов. Ходил на поклонение в Иерусалим, и когда пришел ассирийский царь, увел всех. Вы знаете, 10 колен Израиля были уведены в землю Ассирии. И вот жизнь этого человека, непростая жизнь в Ниневии. Когда я читаю эту книгу и размышляю над теми событиями, которые произошли в жизни Товии, первое, что мне приходит на сердце, вот жизнь человека, у которого не было никаких лозунгов, призывов. И несмотря на все враждебное окружение, он оставался верным слову, которое Всевышний дал через Моисея своему народу. И делал дела, за которые там, где он жил, смертная казнь предусмотрена. И первый раз, когда я прочитал эту книгу, больше всего меня удивило: Всевышний, а за что ты Товию поразил слепотой? 8 лет человек был слепым. Если посмотреть на все те дела, которые он делал, но он никак не заслуживал этой слепоты. Потом, может быть, мы с вами поговорим об этом. Это очень важный вопрос в понимании того, через что нам нужно проходить. Вот глядя на все, что происходило с Товией, он оставался верным Всевышнему даже тогда, когда терпел незаслуженные страдания и оскорбления. И мы видим, что Всевышний все время был там и участвовал во всем, что там происходило. Я хочу еще прочитать эту книгу именно для того, чтобы вы наполнились мудростью и вот этим смиренномудрием, чтобы, когда страсти, несправедливые оскорбления, и ваша душа будет искать справедливости, чтобы это все у вас утишилось, чтобы вы вспомнили Товию, вспомнили, что Всевышний сказал через Михея, и смогли сохранить в себе присутствие Духа Божьего. Потому что всякое волнение нашей души, раздражение, обида, гнев, слова, которые мы порой говорим необдуманно, это все угашает присутствие Духа Божьего в нас, мы становимся слабыми, и тогда враг может нас поразить. Поэтому наша идея проста. Мало того, что мы изучаем Тору, познаем Слово, нам надо познавать это Слово так, чтобы Божье присутствие было в нас. Амин. Книга Тавита. Книга сказаний Тавита, сына Тавиилова, Ананиилова, Адуилова, Гаваилова, из племени Асиилова, из колена Нефалимова, который во дни ассирийского царя Энемессара взят был в плен из Фисфы, находящейся по правую сторону Кидия Нефалимова в Галилее, выше Ассира. Я, Тавит, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды и делал много благодеяний братьям моим и народу моему, пришедшим вместе со мною в страну ассирийскую, в Ниневию. Когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношею, тогда все колено Нефалима, отца моего, находилось в отпадении от дома Иерусалима, избранного от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм селения Всевышнего и утвержден во все роды навек. Как все отложившиеся колена приносили жертвы Ваалу, юнице, так и дом Нефалима, отца моего. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Левиным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью давал, кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротой. Достигнув мужеского возраста, я взял жену Анну из отеческого нашего рода и родил от нее Товию. Когда я отведен был в плен в Ниневию, все братья мои и одноплеменники мои ели от снеди языческих. А я соблюдал душу мою и не ел, ибо я помнил Бога всей душою моею. И даровал мне Всевышний милость и благоволение у Энемесара, и я был у него поставщиком. И ходил в Мидию, и отдал на сохранение Гаваилу, брату Гаврия, врагах мидийских, 10 талантов серебра. Когда же умер Энемесар, вместо него воцарился сын его Синахирим, которого пути не были постоянны, и я уже не мог ходить в Мидию. Во дни Энемесара я делал много благодеяний братьям моим. Алчащим давал хлеб мой, нагим одежды мои. Если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневии, погребал его. Тайно погребал я и тех, которых убивал царь Синахирим, когда обращенный в бегство возвратился из Иудеи. А он многих умертвил в ярости своей. И отыскивал царь трупы, но их не находили. Один из ниневитян пошел и донес царю, что я погребаю их. Тогда я скрылся. Узнав же, что меня ищут убить, от страха убежал из города. И было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Товии, сына моего. Но не прошло 50 дней, как два сына его убили его и убежали в горы Араратские. И воцарился вместо него сын его Сахирдан, который поставил Ахиахара, Анаила, сына брата моего, над всею счетную частью царства своего и над всем домоуправлением. И ходатайствовал Ахиахар за меня, и я возвратился в Ниневию. Ахиахар же был и виночерпий, и хранитель перстня, и домоправитель, и казначей, и Сахирдан поставил его вторым по себе, он был сын брата моего. Когда я возвратился в дом свой, и отданы мне были Анна, жена моя, и Товия, сын мой, в праздник Пятидесятницы, святую седмицу, седмец, приготовлен у меня был хороший обед, то есть праздник Шивоот наступил. И я возлег есть. Увидел много снеди, я сказал сыну моему, пойди и приведи, кого найдешь, бедного из братьев наших, который помнит Адоная, а я подожду тебя. И пришел он и сказал, отец мой, один из племени нашего, удавленный, брошен на площади. Тогда я, прежде нежели стал есть, поспешно выйдя, убрал его в одно жилье до захождения солнца. Возвратившись, совершил омовение и ел хлеб мой в скорби. И вспомнил я пророчество Амоса, как он сказал, праздники ваши обратятся в скорбь, и все увеселения ваши в плач. И я плакал. Когда же зашло солнце, я пошел и выкопал могилу и похоронил его. Соседи насмехались надо мной и говорили, еще не боится он быть убитым за это дело. Бегал уже, и вот опять погребает мертвых. В эту самую ночь, возвратившись после погребения и будучи нечистым, я лег спать за стеной двора, и лицо мое не было покрыто. И я не заметил, что на стене были воробьи. Когда глаза мои были открыты, воробьи испустили теплое на глаза мои и сделались на глазах моих бельма. И ходил я к врачам, но они не могли мне помочь. Ахиахар доставлял мне пропитание, доколе не отправился в Элимаиду. А потом жена моя Анна в женских отделениях пряла шерсть и посылала богатым людям, которые давали ей плату, и однажды в придачу дали козленка. Когда принесли его ко мне, он начал блеять, и я спросил жену, откуда этот козленок, не краденый ли? Отдай его, кому он принадлежит, ибо непозволительно есть краденое. Она отвечала, это подарили мне сверхплаты, но я не верил ей и настаивал, чтобы отдала его, кому он принадлежит, и разгневался на нее. А она в ответ сказала мне, где же милостыни твои и праведные дела? Вот как все они обнаружились на тебе. Опечалившись, я заплакал и помолился со скорбью, говоря, праведен ты, Адонай, и все дела твои, и все пути твои, милость и истина. И судом истинным и правым судишь ты вовек. Вспомни меня и презри на меня. Не наказывай меня за грехи мои и заблуждения мои, и отцов моих, которыми они согрешали перед тобой. Ибо они не послушали заповедей твоих, и ты предал нас на расхищение, пленение и смерть, и в притчу поношения перед всеми народами, между которыми мы рассеяны. И поистине многие праведны суды твои. Делай со мной по грехам моим и грехам отцов моих, потому что не исполняли заповедей твоих и не поступали по правде перед тобой. И так твори со мной, что тебе благоугодно. Повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю, ибо мне лучше умереть, нежели жить, так, как я слышу лживые упреки и глубока скорбь во мне. Повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную и не отврати лица твоего от меня. В тот самый день случилось и Саре, дочери Рагуилова в Екаптанах Медийских, терпеть укоризны от служанок отца своего. За то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как женой. Они говорили ей, разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них. Что нас бить за них? Они умерли, иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек. Услышав это, она весьма опечалилась, так что решилась было лишить себя жизни, но подумала, я одна у отца моего, если сделаю это, бесчестие ему будет, и я сведу старость его с печалью в преисподнюю. И стала она молиться у окна и говорила, благословен ты, Господи, Боже мой, и благословенно имя твое святое и славное вовеки, да благословляют тебя все творения твои вовек. И ныне к тебе, Господи, обращаю очи мои и лицо мое. Молю, возьми меня от земли сей и не дай мне слышать еще укоризны. Ты знаешь, Господи, что я чиста от всякого греха с мужем и не обесчестила имени моего, ни имени отца моего в земле плена моего. Я единородная у отца моего, и нет у него сына, который мог бы наследовать ему, ни брата близкого, ни сына братнего, которого я могла бы сберечь себя в жену. Уже семеро погибли у меня». Для чего же мне жить? А если не угодно тебе умертвить меня, то благоволи презреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать боли укоризны. И услышана была молитва обоих пред славой великого Бога. И послан был Рафаил исцелить обоих. То есть, один в Ниневии, другая в Мидии, молятся практически одной и той же молитвой, потому что устали от этих нареканий, злых слов, которые несправедливы в их адрес. Причем все, что пришло от Всевышнего, принимается смирением. И услышана была молитва обоих перед славою великого Бога, и послан был Рафаил, ангел, исцелить обоих. Тут не написано, что ангел, потом дальше мы узнаем. И послан был Рафаил исцелить обоих, снять бельма у Товита, и Сару, дочь Рагуилову, дать в жену Товию, сыну Тавитову. То есть, Тавит – отец, Товия – сын. Дать в жену Товию, сыну Тавитову, связав Асмодея злого духа, ибо Товия предназначена наследовать ее. И в одно и в то же время Тавит по возвращении вошел в дом свой, а Сара, дочь Рагуилова, сошла с горницы своей. В тот день вспомнил Тавит о серебре, которое отдал на сохранение Гаваилу в рагах медийских, и сказал сам себе, «Я просил смерти, что же не позову сына моего Товии, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер?» И призвал его, сказал, «Сын мой, когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей. Почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодно ей и не причиняй ей огорчения. Помни, сын мой, что она много имела скорбей из-за тебя еще во время чревоношения. Когда она умрет, похорони ее подле меня в одном гробе. Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего, и не желай грешить и приступать заповеди Его. Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путями беззакония. Ибо если ты будешь поступать поистине, в делах твоих будет успех, как у всех поступающих по правде. Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды. Ибо милостыня избавляет от смерти и не попускается идти во тьму. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее перед Всевышним. Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков. Издревле отцы наши, Ной, Авраам, Ицхак и Иаков, помни, сын мой, что все они брали жен из среды братьев своих и были благословлены в детях своих, и потомство их наследует землю. Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозносись сердцем пред братьями твоими, перед сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять тебе жену, потому что от гордости погибель и великое неустройство, а от непотребства оскудение и разорение. Непотребство есть мать голода. Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдай ее тот час, и тебе воздастся, если будешь служить Богу. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих, и будь благоразумен во всем поведении твоем. Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути твоем. Давай алчущему от хлеба твоего, и нагим от одежд твоих, от всего, в чем у тебя избыток, твори милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам. У всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом полезным. Благословляй Господа Бога во всякое время, и проси у Него, чтобы пути твои были правы, и все дела и намерения твои благоуспешны. Ибо ни один народ не властен в успехе начинаний, но сам Господь ниспосылает все благое, и кого хочет, уничижает по своей воле. Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся они из сердца твоего. Вот вам такое короткое отцовское наставление, которое полностью отвечает на 8 стих Михея. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Книга Товия, 4 глава, с 3 по 19 стих. «Теперь я открою тебе, что я отдал 10 талантов серебра на сохранение Гаваилу, сыну Гавриеву, в рагах медийских. Не бойся, сын мой, что мы обнищали. У тебя много, если ты будешь бояться Господа и, удаляясь от всякого греха, делать угодное перед Ним». И сказал Товия в ответ ему: «Отец мой, я исполню все, что ты завещаешь мне. Но как я могу получить серебро, не зная того человека?» Тогда отец дал ему расписку и сказал: «Найди себе человека, который сопутствовал бы тебе. Я дам ему плату, пока еще жив, и ступайте за серебром». И пошел он искать человека и встретил Рафаила. Это был ангел, но он не знал. И сказал ему: «Можешь ли ты идти со мною в раги медийские, и знаешь ли ты эти места?» Ангел отвечал: «Могу идти с тобою, и дорогу знаю. Я уже останавливался у Гаваила, брата нашего». И сказал ему Товия: «Подожди меня, я скажу отцу моему». Тот сказал: «Ступай, только немедли». Он, придя, сказал отцу: «Вот я нашел себе спутника». Отец сказал: «Пригласи его ко мне, я узнаю, из какого он колена, и надежный ли спутник тебе». И позвал его, и он вошел, и приветствовали друг друга. Товия спросил: «Скажи мне, брат, из какого ты колена, из какого рода?» Он отвечал: «Колено и рода ты ищешь, или наемника, который пошел бы с сыном твоим?» И сказал ему Товид: «Брат, мне хочется знать род твой и имя твое». Он сказал: «Я Азария из рода Анании Великого, из братьев твоих». Тогда Товид сказал ему: «Брат, иди благополучно и не гневайся на меня за то, что я спросил о колене и роде твоем. Ты доводишься, брат, мне из честного и доброго рода. Я знал Ананию и Иоаннафана, сыновей Семея Великого. Мы вместе ходили в Иерусалим на поклонение с первородными и десятинами земных произведений, ибо не увлекались заблуждением братьев наших. Ты, брат, от хорошего корня. Но скажи мне, какую плату я должен буду дать тебе? Я дам тебе драхму на день и все необходимое для тебя и для сына моего. И еще прибавлю тебе сверх этой платы, если благополучно возвратитесь». Так и условились. Тогда он сказал Товии: «Будь готов в путь и отправляйтесь благополучно». И приготовил сын его нужное для пути и сказал ему отец: «Иди с этим человеком. Живущий же на небесах Бог да устроит путь ваш, и ангел его да сопутствует вам». И отправились оба, и собака юноши с ними. Анна, мать его, заплакала и сказала Товиту: «Зачем отпустил ты сына нашего? Не он ли был опорой рук наших, когда входил и выходил перед нами? Не предпочитая серебра серебру, пусть оно будет как сор в сравнении с сыном нашим. Ибо сколько Господом определено нам жить, на это у нас довольно есть. Давид сказал ей: не печалься, сестра, он придет здоровым, и глаза твои увидят его, ибо ему будет сопутствовать добрый ангел. Путь его будет благоуспешен, и он возвратится здоровым. И перестала она плакать, а путники вечером пришли к реке Тигру и остановились там на ночь. Юноша пошел помыться, но из реки показалась рыба и хотела поглотить юношу. Тогда ангел сказал ему: возьми эту рыбу. И юноша схватил рыбу и вытащил на землю. И сказал ему ангел: разрежь рыбу, возьми сердце, печень и желчь, и сбереги их. Юноша так и сделал, как сказал ему ангел. Рыбу же испекли и съели, и пошли дальше, и дошли до Екбатан. И сказал юноша ангелу: брат Азаря, к чему это печень и сердце, и желчь из рыбы? Он отвечал: если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью должно курить перед таким мужчиной или женщиной, и более уже не будет мучиться. А желчью помазать человека, который имеет бельмо на глазах, и он исцелится. Когда же приближались к Раге, ангел сказал юноше: брат, ныне мы переночуем у Рагуила, твоего родственника, у которого есть дочь по имени Сара. Я поговорю о ней, чтобы дали ее тебе в жену, ибо тебе предназначено наследство ее, так как ты один из рода ее, а девица прекрасная и умная. Так послушайся меня, я поговорю с ее отцом, и когда мы возвратимся из Рагуил, совершим брак. Я знаю Рагуила. Он никак не даст ее мужу чужому, вопреки закону Моисееву. Иначе повинен будет смерти, так как наследство следует получить тебе, а не другому кому. Тогда юноша сказал ангелу: брат Азаря, я слышал, что эту девицу отдавали семи мужам, но все они погибли в брачной комнате. А я один у отца и боюсь, как бы, войдя к ней, не умереть подобно прежним. Ее любит демон, который никому не вредит, кроме приближающихся к ней. И потому я боюсь, как бы мне не умереть и не свесть жизнь отца моего и матери моей печалью обо мне во гроб их. А другого сына, который похоронил бы их, нет у них. Ангел сказал ему: разве ты забыл слова, которые заповедал тебе отец твой, чтобы ты взял жену из рода твоего? Послушай же меня, брат. Ей следует быть твоей женою, а о демоне не беспокойся. В эту же ночь отдадут тебе ее в жену. Только когда ты войдешь в брачную комнату, возьми курильницу, вложи в нее сердце и печень рыбы и покури, и демон ощутит запах и удалится, и не возвратится никогда. Когда же тебе надобно будет приблизиться к ней, встаньте оба, воззовите к милосердному Богу, и Он спасет и помилует вас. Не бойся, ибо она предназначена тебе от века. И ты спасешь ее, и она пойдет с тобою, и я знаю, что у тебя будут от нее дети. Выслушав это, Товия полюбил ее, и душа его крепко прилепилась к ней, и пришли они в Екбатаны. И подошли к дому Рагуила. Сара встретила и приветствовала их, и они ее, и ввела их в дом. И сказал Рагуил Эдне, жене своей: как похож этот юноша на Тавита, сына брата моего. И спросил их Рагуил: откуда вы, братья? Они отвечали ему: мы из сынов Нефалима, плененных в Ниневию. Еще спросил их: знаете ли брата нашего Товита? Они отвечали: знаем. Потом спросил: здравствует ли он? Они отвечали: жив и здоров. А Товия сказал: это мой отец. И бросился к нему Рагуил и целовал его и плакал. И благословил его и сказал: ты сын честного и доброго человека. Но услышав, что Тавит потерял зрение, опечалился и плакал. Плакали и Эдна, жена его, и Сара, дочь его. И приняли их весьма радушно. И закололи овна, и предложили обильные снеди. Товия же сказал Рафаилу: брат Азаря, переговори, о чем ты говорил на пути. Пусть устроится это дело. И он передал эту речь Рагуилу, а Рагуил сказал Товии: ешь, пей, веселись, ибо тебе надлежит взять мою дочь. Впрочем, скажу тебе правду. Я отдавал свою дочь семи мужам, и когда они входили к ней, в ту же ночь умирали. Но ты ныне будь весел. И сказал Товия: я ничего не буду здесь есть до тех пор, пока не сговоритесь и не условитесь со мной. Рагуил сказал: возьми ее теперь же по праву. Ты брат ее, и она твоя. Милосердный Бог да устроит вас наилучшим образом. И призвал Сару, дочь свою, и, взяв руку ее, отдал ее Товию в жену и сказал: вот, по закону Моисееву, возьми ее и веди к отцу твоему. И благословил их. И призвал одну жену свою, и, взяв свиток, написал договор и запечатал. И начали есть. И призвал Рагуил одну жену свою и сказал ей: приготовь, сестра, другую спальню и введи ее. И сделала, как он сказал, и ввела ее туда, и заплакала, и приняла взаимно слезы дочери своей, и сказала ей: успокойся, дочь. Господь неба и земли даст тебе радость вместо печали твоей. Успокойся, дочь моя. Когда окончили ужин, ввели к ней Товию. Он же, едя, вспомнил слова Рафаила и взял курильницу и положил сердце и печень рыбы и курил. Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта и связал его ангел. Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал: встань, сестра моя, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас. И начал Товия говорить: благословен ты, Божий отцов наших, и благословенно имя святое твое и славное вовеки. Да благословляют тебя небеса и все творения твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорою, жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею. И она сказала с ним: аминь. И оба спокойно спали в эту ночь. Между тем Рагуил, встав, пошел, выкопал могилу, говоря: не умрет ли этот? Пришел Рагуил в дом свой и сказал Эдне, жене своей: пошли одну из служанок посмотреть, жив ли он. Если нет, похороним его, и никто не будет знать. Служанка, отворив дверь, пошла и увидела, что оба не спят, и, выйдя, объявила им, что он жив. И благословил Рагуил Бога, говоря: благословен ты, Боже, всяким благословением чистым и святым, да благословляют тебя святые твои, и все создания твои, и все ангелы твои, и все избранные твои, да благословляют тебя вовеки. Благословен ты, что возвеселил меня, и не случилось со мной так, как я думал, но сотворил с нами по великой твоей милости. Благословен ты, что помиловал двух единородных. Доверши, Владыка, милость над ними. Дай им окончить жизнь во здравии, с весельем и милостью. И приказал рабам своим зарыть могилу. И сделал для них брачный пир на 14 дней. И сказал ему Рагуил с клятвою прежде исполнения дней брачного пира: не уходи, доколе не исполнятся эти 14 дней брачного пира. А тогда, взяв половину имения, благополучно отправляйся к отцу твоему. Остальное же получишь, когда умру я и жена моя. И позвал Товия Рафаила и сказал ему: брат Азария, возьми с собой раба и двух верблюдов и сходи в раги медийские к Гаваилу. Принеси мне серебро и самого его приведи ко мне на брак, ибо Рагуил обязал меня клятвою, чтобы я не уходил. Между тем отец мой считает дни, и если я немного замедлю, он будет очень скорбеть. И пошел Рафаил и остановился у Гаваила и отдал ему расписку, а тот принес мешки за печатями и передал ему. И наутро рано встали они вместе и пришли на брак. И благословил Товия жену свою. Тавид, отец его, считал каждый день. И когда исполнились дни путешествия, а он не приходил, Тавид сказал: не задержали ли их, или не умер ли Гаваил, и некому отдать им серебро. И очень печалился. Жена же его сказала ему: погиб сын наш, потому и не приходит. И начала плакать по нем и говорила: ничто не занимает меня, сын мой, потому что я отпустила тебя, светочей моих. Тавид говорит ей: молчи, не тревожься, он здоров. Она сказала ему: молчи ты и не обманывай меня, погибло детище мое. И ежедневно ходила за город на дорогу, по которой они отправились. днем не ела хлеба, а по ночам не переставала плакать о сыне своем Тове, пока не окончились 14 дней брачного пира, который Рагуил заклял его провести там. Тогда Товия сказал Рагуилу: «Отпусти меня, потому что отец мой и мать моя не надеются уже видеть меня». Тесть же сказал ему: «Побудь у меня, я пошлю к отцу твоему, и известят его о тебе». А Товия говорит: «Нет, отпусти меня к отцу моему». И встал Рагуил и отдал ему Сару, жену его, и половину имения, рабов и скота, и серебро, и, благословив их, отпустил и сказал: «Дети, да благопоспешит вам Бог Небесный, прежде нежели я умру». Потом сказал дочери своей: «Почитай своего свекра и свекровь, теперь они родители твои. Желаю слышать добрый слух о тебе». И поцеловал ее. И Эдна сказала Товии: «Возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сары, дочери моей, дабы я возрадовалась перед Господом. И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчаю ее». После того отправился Товия, благословляя Бога, что он благоустроил путь его, и благословлял Рагуила и Эдну, жену его, и продолжал путь, и приблизились они к Ниневе. И сказал Рафаил Товии: «Ты знаешь, брат, в каком положении ты оставил отца твоего. Пойдем вперед прежде жены твоей и приготовим помещение, а ты возьми в руку и желчь рыбью». И пошли, за ним побежала и собака. Между тем Анна сидела, высматривая на дороге сына своего, и, заметив, что он идет, сказал отцу его: «Вот идет сын твой и человек, отправившийся с ним». Рафаил сказал: «Я знаю, Товия, что у отца твоего откроются глаза, ты только помажь желчью глаза его, и он, ощутив едкость, оботрет их, и спадут бельма, и он увидит тебя». Анна, подбежав, бросилась на шею к сыну своему и сказала ему: «Увидела я тебя, дитя мое, теперь мне хоть умереть». И оба заплакали. А Тавид подошел к дверям и споткнулся, но сын его поспешил к нему и поддержал отца своего, и приложил желчь к глазам отца своего, и сказал: «Ободрись, отец мой». Глаза его заело, и он отер их, и снялись с краев глаз его бельма. Увидев сына своего, он пал на шею к нему и заплакал, и сказал: «Благословен ты, Боже, и благословенно имя твое вовеки, и благословенны все святые ангелы твои, потому что ты наказал и помиловал меня. Вот я вижу Товию, сына моего». И вошел сын его радостно и рассказал отцу своему о чудных делах, бывших с ним в Миде. И вышел Тавит навстречу невестке своей к воротам Ниневе, радуясь и благословляя Бога. Видевшие, что он идет, удивились, как он прозрел. И Тавит исповедал перед ним, что Бог помиловал его. Когда подошед Тавит к Саре, невестке своей, благословил ее и сказал: «Здравствуй, дочь моя! Благословен Бог, который привел тебя к нам, и благословенный отец твой и мать твоя». Обрадовались и все братья его в Ниневе. И пришел Ахиахар и Насвас, племянник его, и весело праздновали брак Товии 7 дней. И призвал Тавит сына своего Товию и сказал ему: «Приготовь, сын мой, плату человеку, который ходил с тобою, ему надобно еще прибавить». Он отвечал: «Отец мой, я не буду в убытке, если отдам ему половину всего, что принес, потому что он привел меня к тебе здоровым, и жену мою уврачевал, и серебро мое принес, и тебя тоже исцелил». Старец сказал: «Так и следует ему». И призвал ангел и сказал ему: «Возьми половину всего, что вы принесли, и иди с миром». Тогда, отозвав обоих особо, ангел сказал им: «Благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его, и исповедуйте перед всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божьих. И вы не ленитесь прославлять Его. Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божьих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело молит вас постом и милостынью и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдой. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать. Грешники же суть враги своей жизни. Не скрою от вас ничего. Я сказал уже, тайну цареву прилично хранить, а о делах Божьих объявлять похвально. Когда молился ты и невестка твоя Сара, я возносил память молитвы вашей перед святого. И когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою. И когда ты не обленился встать и оставить обет свой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сару. Я Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого. Тогда оба смутились и пали лицом на землю, потому что были в страхе. Но он сказал им: не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек, ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего. Потому и благословляйте его вовек. Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил, только взором вашим представлялось это. Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к пославшему меня, и напишите все, совершившееся, в книгу. И встали они, и более уже не видели его, и стали рассказывать о великих и чудных делах Божьих, и как явился им ангел Господень. В радости Давид написал молитву в сих словах: благословен Бог, вечно живущий, и благословенно царство его. Ибо он наказует и милует, низводит до ада и возводит. И нет никого, кто избежал бы от руки его. Сыны Израилевы, прославляйте его перед язычниками, ибо он рассеял нас между ними. Там возвещайте величие его, превозносите его перед всем живущим, ибо он, Господь Бог наш и Бог отцов наших во все веки. Накажет нас за неправду нашу, и опять помилует и соберет нас из всех народов, где бы вы ни были рассеяны между ними. Если вы будете обращаться к нему всем сердцем вашим и всей душою вашей, чтобы поступать перед ним поистине, тогда он обратится к вам и не скроет от вас лица своего. Увидите, что он сделает с вами. Прославляйте его всеми глаголами уст ваших и благословляйте Господа правды, и превозносите царя веков. В земле плена моего я прославляю его и проповедую силу и величие его народу грешников. Обратитесь, грешники, и делайте правду перед ним. Кто знает, может быть, он возблаговолит о вас и окажет вам милость. Превозношу я Бога моего и душа моя небесного царя, и радуется о величии его. Пусть все возвещают о нем и прославляют его в Иерусалиме. Иерусалим – город святый. Он накажет тебя за дела сынов твоих и опять помилует сынов праведных. Славь Господа усердно и благословляй царя веков, чтобы снова сооружена была скиния его в тебе с радостью, чтобы он возвеселил среди тебя пленных и возлюбил в тебе несчастных во все роды века. Многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами Царю Небесному. Роды родов восхвалят тебя с восклицаниями радостными. Прокляты все ненавидящие тебя, благословенны будут вовек все любящие тебя. Радуйся, веселись о сынах праведных, ибо они соберутся и будут благословлять Господа праведных. О, блаженны любящие тебя, они возрадуются о мире твоем. Блаженны скорбевшие о всех бедствиях твоих, ибо они возрадуются о тебе, когда увидят всю славу твою и будут веселиться вечно. Да благословляет душа моя Бога, царя великого, ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира, из смарагда, и из дорогих камней, стены твои, башни и укрепления из чистого золота, и площади иерусалимские высланы будут берилом, анфраксом и каменем из афира. На улицах его будет раздаваться «Аллилуйя», и будут славословить, говоря: благословен Бог, который превознес Иерусалим на все веки. Я бы здесь остановился, и мы бы сделали хлебопреломление. Ну, дочитаю еще одна глава, и на этом книга Давид закончилась. Я кончил Давид словословие. Он был 88 лет, когда потерял зрение, и через 8 лет прозрел, и творил милостыни, и продолжал быть благоговейным перед Господом Богом и прославлять Его. Наконец он очень состарился и призвал сына своего и 6 сыновей его и сказал ему: «Сын мой, возьми сыновей твоих, вот я состарился и уже на исходе жизни моей. Отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Ниневия будет разорена, как говорил пророк Иона, а в Мидии будет спокойнее до времени. Братья наши, находящиеся в отечественной земле, будут рассеяны из всей доброй земли. Иерусалим будет пустынью, и дом Божий в нем будет сожжен, и до времени останется пуст. Но опять Бог помилует их и возвратит их в землю, и воздвигнут дом Божий, не такой, как прежний, доколе не исполнятся времена века. И после того возвратятся из плена и построят Иерусалим великолепно, и дом Божий восстановлен будет в нем на все роды и века, здание величественное, как говорили о нем пророки. И все народы обратятся и будут истинно благоговеть перед Господом Богом и не спровергнут идолов своих. И все народы будут благословлять Господа. И его народ будет прославлять Бога, и Господь вознесет народ свой, и все истинно и праведно любящие Господа Бога будут радоваться, оказывая милость братьям нашим. Итак, сын мой, выйди из Ниневии, ибо непременно исполнится то, что говорил пророк Иона. Ты же соблюдай закон и повеление, и будь милостив и справедлив, чтобы хорошо было тебе. Похорони меня прилично, и мать твою со мною, и потом не оставайтесь в Ниневии. Сын мой, смотри, что сделал Аман с Ахиахаром, который воспитал его, как он из света привел его в тьму, и как воздано ему. Ахиахар спасен, а тот получил достойное возмездие, сошел во тьму. Манасия творил милостыню и спасен от смертной сети, которую расставили ему. Аман же пал в сеть и погиб. Итак, знайте, дети, что делает милостыня и как спасает справедливость. Когда он это сказал, душа его оставила его на ложе. Было же ему 158 лет. И сын с честью похоронил его. Когда умерла Анна, он похоронил и ее с отцом своим. После того Товия с женой своей и детьми своими отправился в Екбатаны к Рагуилу, тестю своему, и достиг честной старости, и похоронил прилично тестя и тещу своих, и получил наследство имения их и Тавита отца своего. И умер 127 лет в Екбатанах Медийских. Но прежде нежели умер, он слышал о погибели Ниневии, которую пленил Навуходоносор и Ассуир, и возрадовался перед смертью о Ниневии. Амен. Вот такая история, которая дает нам разумение того, чего требует от нас Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом своим. Аминь.